Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, сегодня мы поговорим с вами, как всегда, собственно говоря, о Соединенных Штатах Америки. Благо, более чем достаточно поводов, чтобы поговорить об этом. Тем более, что события, как мы с вами видим, развиваются повсеместно. Это, безусловно, тоже касается ситуации в Соединенных Штатах. Я имею в виду, конечно, удары Израиля сейчас по Ирану. Так что пока еще очень много сумбурных таких новостей. Ну, посмотрим. Как вы, наверное, понимаете, это не последние новости, которые мы получим в ближайшие буквально часы из этого региона. Так что американская пресса уже отреагировала, конечно, пытается каким-то образом это все затушить. И вы знаете, что меня немножко удивило? Сразу выступление Белого дома, заявление Рубио и Трампа. Мы ни при чем, это не мы, это все сам, это все они, так сказать, ничего не спросили. Хотя недавно были интенсивные консультации, мы с вами знаем. И очно, и заочно. И Нетаньяху приезжал, наверняка же делился этими планами. Так что очень много сумбура сейчас, и я бы предложил вам немножечко подождать, потому что сейчас будет очень много вбросов, сознательных, несознательных, это достаточно благодатная тема, будут с обеих сторон будут пытаться раскрутить это, в Иране тоже уже заявили очень такие громкие заявления, там чуть ли не мобилизация. Я хочу только вот одно сказать, чтобы мы с вами имели в виду, мне кажется, такая, я не специалист ни в коей мере, не считаю себя достаточно подготовленным по ситуации на Ближнем Востоке, тем более по Ирану, это очень сложная страна. Но так получилось, что работая над другими проектами, я наблюдал за тем, что происходит, по крайней мере, в последние месяцы в Иране. И надо сказать, что внутреннее положение, внутренняя ситуация, она такая, знаете, была не совсем спокойная. Было достаточно таких, знаете, много заявлений, течений, определенные силы показывали и прозападные, и, так сказать, и другие, то есть самое разнообразное. А иранское общество, это достаточно пестрое, не надо думать, что это такая, знаете, однородная, скажем так, группа людей, там, которая, там очень много всего влияний внутри страны происходит. И я должен сказать, что, безусловно, одно. Вот эти удары, которые сейчас Израиль нанес, а ведь он их нанес с целью, чтобы ослабить Иран. Сейчас вот сообщения идут, что он ударил по ядерным объектам и даже убил ученых некоторых там, кто работал. Но, безусловно, эти удары консолидируют иранское общество. Вот не понимать это, я уж не хочу забегать вперед, говорить, там, понимает это Израиль, не понимает, но то, что это консолидирует иранское общество, которое в достаточно сложной ситуации, с моей точки зрения, было, по крайней мере, вот потому, что говорили специалисты по этому поводу, и это, безусловно, будет, я не думаю, что Израиль именно этого хотел, а что будет консолидация, это вне всякого сомнения. Так что я думаю, что события, разворачивание вот этих событий в ближайшее время, оно будет базироваться вот именно вот на этом постулате, безусловно, и какие последствия будут для Израиля здесь, мы не знаем. Ну, пока вот есть сообщения, полетели туда сотни дронов, ракет каких-то, так что пока я говорю, что это еще очень все достаточно сумбурно. Так, у нас, как всегда, диалог, смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит», работает ютуб у нас, да, и ютуб даже работает, ну, прямо имени на сердце, да. Так, ну, а Соединенные Штаты, что у нас происходит сейчас внутри? Очень много тоже событий, достаточно и курьезных. И, наверное, вы помните, уважаемые радиослушатели, уже на протяжении где-то двух лет я отмечаю, выделяю некоторых политических деятелей, которые в свое время, может быть, не проявили себя на таком всеамериканском национальном уровне, а они были как бы лидеры локальных каких-то территорий, штатов. В частности, я вам рассказывал и о Тулси Габбард, и о Кристи Ноем. Керри Лейк, это из Аризоны тоже была, она сейчас занимается немножко другими вопросами, но вот посмотрите, Кристи Ноем, собственно говоря, как мы с вами и обсуждали, она сейчас достаточно энергично делает карьеру. И на посту министра внутренних дел. Так, ну, то есть это тот самый человек, который занимается охраной границ, который занимается иммиграционными вопросами, все, что с этим связано. То есть это такой достаточно такой главный, ну, в кавычках, полицейский, скажем так, который следит за порядком. И я тогда вам говорил, что внешне это очень привлекательная женщина, она очень активная такая, семейная, четверо детей, христианка. Она была губернатором Южной Дакоты, такой, знаете, ну, малонаселенный штат, такой кукурузный немножко, да, в основном сельскохозяйственная продукция. Вот, и тем не менее, вот сейчас я наблюдаю за ней уже на посту такого национального министра, и должен сказать, что она, ну, явно не разочаровывает, по крайней мере, меня. Вчера была пресс-конференция, на которой она выступала. И, собственно говоря, она говорила о ситуации на границе, она говорила о ситуации, которая складывается в Калифорнии. Мы с вами прекрасно знаем, что там разнузнанная толпа уже почти весь штат разнесла. Ну, по крайней мере, дорогие бутики и с дорогой одеждой, обувью, это уж, как говорится, точно. Это любимая национальная забава, чуть что, так сказать, там рабство, ретрибуции, демократия, безработица, это никого не волнует. Надо разгромить парочку хороших бутиков, вот, и приодеться. Так что это, конечно, знаете, праздник не только для этой орущей толпы, а и для многих американцев. Потому что, поверьте мне, наиболее такие спокойные, скажем так, и дальновидные, они сейчас сидят на маркетплейсах на старте, что называется. Почему? Ну, потому что сейчас там появится огромное количество эксклюзивной обуви, одежды по цене в 2-3 раза меньше рыночной. Все же, там же хватается все подряд, там что подходит, не подходит. Ну и, соответственно, так сказать, остатки распродаются очень и очень быстро. Там существуют какие-то свои каналы. Так вот, министр внутренних дел Кристи Ноем, она вчера проводила пресс-конференцию, где рассказывала о тех мерах, которые предпринимает администрация с целью, чтобы обезопасить простых людей, обезопасить бизнесы. Ну и тут есть такой Алекс Падилла, он демократ из Калифорнии. Вот, он появился в комнате. Вот, и стал ее перебивать. Просто нагло, хамски. Он пытался там сказать что-то о том, что, ну, как всегда, администрация Трампа, это фашисты, это там диктаторы, в общем, все, что с этим связано. Надо сказать, что она достаточно спокойно сначала реагировала на это все, а потом, знаете, она не вступала с ним особо в дискуссию, вызвала полицию, арестовала его, вот и все. Его просто там же повалили на пол, в наручники, здоровый такой мужичок был, и доставили его, как говорится, что называется, приняли парня, да, за то, что он прерывал, значит, это называется очень просто, это называется вмешательство в федеральное расследование, в федеральные, так сказать, дела, то есть вы не имеете права. Это очень серьезная, кстати, статья, ну, конечно, ничего с ним такого не случится, никто там в тюрьму не пойдет, но, тем не менее, мне понравилась вот эта реакция, потому что никто, я никого не знаю, вот кто бы из администрации Трампа вот таким образом решительно себя повел. То есть она как бы не оправдывает наши все ожидания, очень энергично действует. И, судя по всему, вот дело, я думаю, по противодействию этим всем восставшим, оно в достаточно надежных руках. Прибавим к этому очень энергичную и очень плодотворную деятельность Кеша Пателла. Признаться, я на какой-то момент подумал, что, может быть, это тоже такое, знаете, что называется, весь пар в свисток ушел. Нет. В Техасе сейчас была проведена крупномасштабная операция, во главе которую Кеш Пател, сам директор ФБР, он сам ее курировал. И надо сказать, что это была операция против наркотрафика и педофилов. Там в Техасе самом там порядка 9 тысяч человек было арестовано, задержано. То есть там широкомасштабно, это беспрецедентно вот, по своим масштабам. То есть вот администрация вот, через свои силовые структуры, как мы с вами видим, они работают. Я это отмечаю еще потому, что во время первого срока Трампа мы с вами были свидетелями полного раздрая внутри. Но с такими людьми, как Болтон, Помпео, как вы сами понимаете, отпетыми подлецами русофобами, там каши не сваришь. И не только в российско-американских отношениях, но и внутри американских тоже. К глубокому сожалению, Трамп это понял достаточно поздно. Но, тем не менее, сейчас, как мы видим, рабочая команда при всей неоднозначности, при всех ошибках, давайте не будем здесь особо, что называется, лакировать это все, но, тем не менее, я хочу сказать, что вот вопреки мнению очень многих, я хочу сказать, что администрация работает. Работает она, и Марк Рубио, посмотрите, так сказать, заявление, поздравление нас с нашим национальным праздником. Да это когда такое было? Это когда такое было? Я помню последний раз, это, по-моему, вот когда Джордж Буш-младший в начале 2000-х, когда он приезжал к нам в 2005 году на годовщину нашей победы. И все, я не помню. После этого вот таких вот реверансов, это дипломатический шаг достаточно существенный и очень знаменательный. Так что посмотрим, как это все будет развиваться. Много тоже сумбура у нас сейчас в действиях самой администрации. Но тем не менее. Так, у нас полная линия, давайте мы ответим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Я вот по поводу этих протестов. Вчера я смотрел эти ужасные ролики. Вот вы, наверное, их тоже смотрели. Вот, меня там поразило. Значит, они там машут мексиканскими флагами, топчут и сжигают американские флаги, и при этом они протестуют против того, чтобы их из Америки выдворяли в Мексику. Вот это абсурдистан. То есть я хочу вопрос в стиле Ларри Кинга. Что там происходит? И вот что-то у меня сложилось впечатление, что далеко не все протестующие это нелегальные мигранты. Вот по вашим оценкам, сколько процентов там действительно, так сказать, вот реальных нелегальных мигрантов, и сколько там тех, кто, так сказать, вот добровольные помощники, и откуда они? Это сотрудники спецслужб или это просто любители острых ощущений?
Хорошо. Спасибо за вопрос. Я хочу вам сказать, что по роду своей деятельности, вот я почти более 14 лет я проработал в Америке, я видел очень много нелегальных иммигрантов. Меня как-то эта вся чаша немножко все это минуло. И у меня не было этих проблем. Но, тем не менее, приходилось и писать, и говорить. Я просто, с моей точки зрения, я могу вам очень определенно сказать. Вот психотип, образ мысли нелегального иммигранта. То есть человек, который приехал из какой-то страны, ну, скажем так, та страна, где он не смог осуществить всех своих чаяний, неважно, это работать там садовником или заниматься хай-теком каким-нибудь в Кремниевой долине. Вот человек, который находится в этой ситуации, он держит, как американцы говорят, low profiling. Он не высовывается. Он старается вообще ни с кем не спорить, не говорить, вообще ничего абсолютно не предпринимать. И вообще он старается избегать каких-либо контактов с официальными властями. Допустить ситуацию, что какой-то нелегальный иммигрант, у которого нет документов, который вышел на эти демонстрации, с очень высокой вероятностью быть арестованными, задержанными. Я уже не говорю о том, что с ним вообще что-то может случиться, ведь он же приехал сюда деньги зарабатывать, а не протестовать. Но я имею в виду по логике нелегального иммигранта. То, конечно же, там, но это какая-то мизерная, может быть, часть, я не могу сказать, что их вообще нет, но это абсолютно проплаченные действия, абсолютно проплаченные действия. И сейчас, кстати, вот как раз ФБР занимается вопросом этим. Один из ручейков финансирования всего этого, они вот обнаружили и обнародовали уже это идет в Нью-Йорк, в некоторые организации, так называемые, некоммерческие, там даже они нашли связь с Китаем. У меня на телеграм-канале «Америка Лайт», если кого-то интересует, я выложил там и оригинал, и свой комментарий по этому поводу. Вот это я еще вчера или позавчера даже сделал. Так что вы можете просто более подробно посмотреть, если вас это интересует. Но это, безусловно, проплаченные деньги, откуда они пришли, ну, естественно, со стороны либералов. Я не думаю, что те финансовые структуры, которые поддержат республиканцев и МАГА-повестку, я не думаю, чтобы они это финансировали. Так что, ну, здесь кому это выгодно. Так что это абсолютно точно. Теперь, откуда такая уверенность? Это предположение, в какой-то степени предположение, но я хочу обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что вот сейчас появляется очень много уже информации, это вот к вопросу нашего уважаемого радиослушателя о том, о вмешательстве спецслужб в это дело. У нас сейчас вот раскрывается правда о событиях 6 января 2021 года, вот этот знаменитый штурм Капитолия, когда абсолютно подло полицейский, под прикрытием, конечно же, байденовской администрации, просто убил Эшли Бабет, ветерана войны, настоящую патриотку, просто ее, так сказать, расстрелял там в Капитолии. Вот, обратите внимание, здесь ведь никто не стреляет. резиновые пули, и то, посмотрите, какой вопль какой по всему миру. А там просто, просто убили американку, которая пришла в Капитолий, чтобы протестовать. У нее ни оружия, ничего не было. И это вот горилла, извините, так сказать, не по цвету кожи, а по манере поведения и по восприятию, он повышение еще получил. Этот полицейский негр, который ее застрелил. Тишина, никто не вспоминает вообще. Даже Трамп еще мог бы, конечно, все-таки напомнить о том, что тогда произошло. Так вот там, во время этих выступлений, там были абсолютно конкретные сотрудники спецслужб, которые это все провоцировали. Они провоцировали мирную толпу. Но я хочу сказать, что все, весь, так сказать, ужас этого штурма, да, вот такой штурм, революция, там, Нэнси Пелоси там бегала, сказала, меня убить хотят. Это все он заключался только в том, что там они, ну, действительно, разгромили офис. Причем, простите меня, это не в том смысле разгромили, как сейчас громят на улицах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка и других некоторых городов. Там, ну, условно говоря, повалили там стол, стул, так сказать, да. Какой-то придурок там сел на кресло Нэнси Пелоси и ноги закинул на стол. Запачкал. Ну, извините, Нэнси. Салфеточку возьмите, протрите или заплатите кому-нибудь. Вы же наворовали со своим мужем очень много в Сан-Франциско, когда подряды и внутренние информации делили со своим мужем-инвестором. Дошло до того, что офисное здание, которое купил ваш муж, вы туда перенесли станцию метро из одного места в другой, выход из станции метро. У вас же денег полно, вы миллиардер уже стали. Кому война, кому мать родная. Ну, вот видите, получилось так, что... так что то, что мы с вами сейчас видим, это, конечно же, ну, безусловно, это повторяется, вне всякого сомнения. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Ой, первая встреча в 32 года. Печально, что на той неделе не услышались. У меня дела были сложные. Желаю вам здоровья, Америке здоровья, ведите себя хорошо. Трампу привет большой. Передайте.
Обязательно.
Вам счастья и удачи.
Спасибо вам большое, спасибо. Обязательно, так сказать, передам, как только встречу Дональда, обязательно я ему все это расскажу, передам от вас, да. Вы берегите себя и с праздником вас. Так, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас сказали, что кто-то кого-то там назвал фашистом. Я вот хотел спросить, вот я сколько смотрю фильмы, и я вот мне всегда поражает легкость, с которой вот своих оппонентов называют фашистами. Вот любят там хиппи, буш-фашист, я помню, у них лозунги были. Угу. Вот именно у них немножко отношение другое. Они не понимают, что такое фашизм, или вот они вешают ярлыки такие. Как вот вообще, вот, вы не, ну, знаете, как это вообще в сознании?
Я понял. Спасибо вам за вопрос, пытаюсь ответить. Во-первых, вот то, что касается «Западный мир», это, ну, Франция, допустим, Англия в большой степени, другие европейские страны. Мы должны с вами понять одну вещь. У них была другая война. Ну, вот я буду говорить там о Франции, допустим, там Италии, я не знаю, Испании, Португалии, Англии. Это другая война была. Это не та война, которая была у нас. И мы совершенно справедливо выделяем ее как Великую Отечественную войну. Никогда для тех стран не стоял вопрос существования как такового. Да, там была, ну, так называемая оккупация. Там вот они делали, допустим, там протекторат Моравия, да, вот делали там испанское, допустим, там это, да, там тоже фашизм, нацизм был в определенной степени, в Италии был, но это был, так сказать, такой лайт-вариант, скажем так. То, что творилось на нашей земле, то, что эти подонки делали на нашей земле, они нигде не делали, потому что они нам отказывали в самом существовании. Это, кстати, в планах Гитлера было еще, так сказать, записано и его приспешников. Поэтому наше восприятие нацизма, фашизма, оно отличается от восприятия, которое было там. А уж тем более Америка, которая, как вы знаете, ее война там коснулась краешком западной точки, Перл-Харбор. Я не хочу сейчас говорить, что это не имеет значения, что это там... Нет, я просто говорю, это вот констатация. Континентальная Америка этого не знала. Поэтому для них раздавать эти ярлыки, откуда они узнали о фашизме? Ну, это голливудская продукция такая была. Она карикатурная была немножко, в очень большой степени. Посмотрите фильмы, допустим, которые снимались и снимаются до сих пор в Соединенных Штатах, и посмотрите, какие про войну, и посмотрите, какие у нас. Наши фильмы — это трагизм, полный трагизм, это геройство, это совершенно, так сказать, ну, в Америке вот не могла выйти такая эпопея, как, допустим, «Освобождение Озерова», или фильм, там, допустим, «О зоре здесь тихие». Это другое немножко восприятие. Я уже не говорю там Франция, допустим. У них там все это очень так смешно. Понимаете, такая большая прогулка. Знаете, такой фильм был с Луи де Фюнес. Вот так вот. Хи-хи-ха-ха все. Вылил в ведро краски на голову гестаповца. Хи-хи-ха-ха. Ты какой хи-хи-ха-ха? Тебя бы, если бы ты это сделал бы, случайно, не случайно, там бы твою семью бы уже бы все бы упаковали. А это все было восприятие другое. Поэтому так легко раздается. Я с вами согласен, что действительно мы очень легко иногда, и у нас тоже иногда встречается, мы раздаем ярлыки «фашизм, нацист», где, ну, надо немножечко все-таки, знаете, паузу выдержать, перевести дыхание, прежде чем награждать этими эпитетами. Но, с другой стороны, есть совершенно конкретные люди, конкретные группировки, которые иначе как нацистскими не назовешь. Я вам скажу больше, они даже уже где-то и превосходят в каких-то вещах. Я не хочу сейчас просто упоминать, я думаю, вы все прекрасно знаете, что творили эти подонки из Азова и других запрещенных у нас организаций фашистствующих. Что этот Зеля президент творит со своим народом и с другими, мы с вами тоже это видим. Так что здесь, конечно же, наше восприятие, оно основано на нашем опыте. И вот если говорить об этом конкретном случае, то я думаю, что это очень уместно называть этих людей нацистами. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
С прошедшим вас праздником.
Спасибо и вас.
Я хочу сказать вот такой маленький комментарий к тем событиям, которые вот мы являемся свидетелями, то, что, которые происходят в Калифорнии. Вот я считаю, что русские должны очень внимательно присматриваться к тому, что там происходит, и понимать одну вещь, что мигранты – это горючий материал, который может использовать кто угодно, в каком угодно объеме,
согласен,
с какими угодно политическими целями.
Согласен.
И очень опасаюсь, что похожие вещи могут произойти в Москве.
Согласен.
Потому что практически количество мигрантов здесь очень слабо контролируется, потому что, возможно, вы в курсе, об этом говорил министр внутренних дел, 70% вакансий, значит, сотрудников МВД в Москве не заняты. То есть контроль со стороны МВД этих процессов ослаблен. Mm-hmm. Вот это очень опасная штука.
Согласен с вами, совершенно согласен. И тем более, что, к глубочайшему сожалению, мы здесь, в России, потворствуем созданию каких-то национальных непонятных организаций, которые там защищают интересы там иммигрантов, которые приехали. То есть это все настолько завуалировано, с одной стороны. С другой стороны, это настолько деструктивно все. Не должно быть никаких вот каких-то этих диаспор, каких-то там этих содружеств. Ну, это нонсенс, понимаете? Если ты приезжаешь сюда, и ты хочешь стать частью русского мира, значит, соответственно, ты должен адаптироваться. И я не говорю, что ты должен отказываться от своих там каких-то исторических традиций, корней, но то, что ты должен принять те ценности и те традиции, которые здесь происходят, в полном объеме. Ни о какой политической, общественно-политической организации национальной здесь, вот, других стран, говорить вообще даже просто не... Ну, это не то, что это вредно, это просто преступно. Ну, огромная, многонациональная, многоконфессиональная страна. Опять это раздирается, все, так сказать, пытаются по каким-то национальным квартирам. Целые регионы, которые, ну, буквально, так сказать, уже оккупируются. Ну, это местные люди должны просто видеть это. В некоторых регионах на Урале, в Сибири, там уже во властные органы уже проникают люди, которые диктуют абсолютно не пророссийскую повестку. Абсолютно не пророссийскую повестку. Я не хочу слишком далеко заходить, это отдельный вопрос. В суе не хочу о нем упоминать. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это колоссальная проблема. И я очень рад, что наша уважаемая радиослушательница, она как раз это выявила, вот эту, скажем, международный аспект, но он без... Безусловно, этот колокол по всем нам звонит. Это мы должны с вами очень прекрасно понимать. Это те же самые проблемы. И без контроля, без силового контроля здесь, это просто недопустимо. Это уже вопрос эффективности наших спецслужб. Мы должны здесь очень четко это все понимать и пресекать на корню. Ну, я не знаю, о чем тут еще даже говорить. Так, у нас фильмы про войну тоже разные были, особенно во время самой войны, пока отступали, фильмы были трагические, когда начали наступать, характер фильмов поменялся на победно-юмористический. Я согласен с вами, да, но только там особо это, как говорится, не менялось. Давайте мы сейчас еще попробуем ответить. Слушаю вас. Так, это, ну ничего, уже просто не успеем. простите, уже не успеем до перерыва. Я сейчас хочу, чтобы мы с вами вместе послушали интереснейший выпуск новостей, который подготовили мои коллеги. Будет совсем немножко рекламы. Потом мы с вами продолжим говорить, и я обязательно зачитаю ваши сообщения, которые здесь приходят, и постараюсь еще раз отвечать побольше на ваши вопросы. И не забывайте, что более подробная информация на моей страничке в Телеграм-канале, на Телеграм-канале «Америка Лайт». Также заходите в ВКонтакте Рафаэль Ардуханян, там тоже я публикую некоторые материалы, которые связаны с Соединенными Штатами Америки.
«Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу. Передача «Револьвер». Передача о Соединенных Штатах Америки. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Позвольте некоторые ваши сообщения зачитать. 5251. А почему нелегальные иммигранты не могут въехать в Штаты легально? Ну, точно потому же, что молодой человек не может жениться на девушке, потому что девушка его не любит и не хочет выходить за него замуж. Я думаю, что это так где-то. Хотят-то они хотят. Эшли Бабит ведь никак не угрожала полицейскому и была далеко от него. Совершенно верно. Совершенно верно. Она была безоружна. Более того, она была за дверью. Он выстрелил в нее через закрытую дверь. Ну, там, так сказать, стеклянные были окна, и он через это окно, он ее убил. Она была просто прижата толпой туда. Ну, естественно, так сказать, там у нее ничего там не было. Никак она не угрожала ему, тем более женщина. Ну, так что это было абсолютно трусливое, подлое убийство. Человек, который не то, что там не имеет права полицейским называться, но и мужчина. Это просто подлец. А власть, которая его еще повысила при этом и не осудила, она еще втройне подлая. Это, конечно, просто... Меня это очень возмущает, эта ситуация, потому что свобода. Свобода выражать свои мысли, да. Ну-ну, пока тебя не пристрелят какой-нибудь такой. Так, да, в американской власти много проходимцев. Трампу чистить и чистить. Согласен. Но у меня вопрос. А что, только в американской власти-то проходимцев? Да я думаю, что не только. Можно, как говорится, и в других странах найти. Финансирование протестов мигрантов США идет от владельцев печатного станка, которые не хотят потерять этот эфир. Ну, безусловно, конечно, это идет. Так, Дмитрий Аполлонин пишет. Рафаэль, здравствуйте. На YouTube вещают для нас каналы Скотта Риттера, Дугласа Макгрегора. Может, вы знаете, на англоязычную публику они выступают, работают, поскольку, думаю, про российскую риторику мы и так приемлем. А более актуально было бы это все говорить... Да, они говорят это на Западе. Там вот шоу «Навар», это же англоязычно, это все идет туда. А как же, конечно. Это просто здесь мы берем и переводим это все. Конечно. Другое дело, что там есть, я знаю, в каких-то странах вот к Скотту Риттеру относятся с, так сказать, ну, скажем так, с предубеждением. А в самих Соединенных Штатах против него инициируются судебные дела. Его там обвиняют там чуть ли не в педофилии, еще в чем-то. В общем, там грязная совершенно история. Это вот, кстати, к вопросу о том, как они реагируют на тех, кто высказывает, скажем так, неофициальную точку зрения. Вот вам, пожалуйста, пример. Скотт Риттер даже сейчас, по-моему, под каким-то запретом. Я надеюсь, вы помните, что он хотел приехать в Москву на какой-то у нас была конференция здесь. Это где-то несколько месяцев... 8 тому назад, если мне память не изменяет. Так его просто на границе перехватили и все. Сказали, что у него какое-то судебное дело против него. Он не имеет права выезжать. Вот и все. А он докладчиком был здесь у нас. Так, мигрант из Корея Таун. Доброе утро, Рафаэль. Каково ваше мнение относительно предстоящего большого шествия в субботу? Есть ли прогноз относительно возможных итогов этого события? Вы имеете в виду, наверное, парад, я так понимаю, да? Ну, что пройдутся, посмотрим там... Что из этого получится? Даже вот любопытно посмотреть технику, которую они там покажут. Если вы об этом говорите, может быть, я что-то пропустил. Но там это, да, это парад. Я хочу вам напомнить, что Дональда Трампа обвиняют в том, что он как бы сам для себя на свой день рождения это устроил. Ну, в голову человеку не заглянешь. Но официально это парад, который, собственно говоря, он в честь годовщины американской армии. И это вообще-то такой достаточно интересный повод. И вот, кстати, это еще очень показывает вот о так называемом бэкграунде, о прошлом. Вот американцы, посмотрите, сейчас либеральная пресса вой подняла. Военный парад, как в России, военный парад. Ну, а это действительно, понимаете, вот нация, которая очень долго у себя не воевала, все где-то там, и причем это как бы всегда у них все локально было, с переменным успехом. Там, Вьетнам, Корея, Афганистан, Сирия, Ирак и так далее, да? Югославию отбомбили. И вот культура вот военных парадов, она у них другая. Там парады по-другому проходят. Парады, это вот сколько я их видел, это такое, знаете, веселое шествие, которое я даже не знаю, можно сравнить, наверное, с нашими выпускными балами. Вот Алые паруса, допустим, в Петербурге, если кто был. Или, допустим, как у нас здесь вот выпускники школ гуляют. Вот это вот такие парады у них там. Там кто угодно, только не военные. Кто угодно. Очаровательные девушки, эти оркестры идут, пожарные машины едут, ревут, потому что они там стоят иногда в некоторых городках, там месяцами не выезжают, пожарники одевают там свою эту форму, эти каски какие-то там достают. Ну, это такая бутафория, немножко такой, знаете, в стиле Нового Орлеана, Марди-Грас такой вот. Так что, наверное, так. Слушаю вас.
Здравствуйте, с праздниками.
Спасибо, вас тоже с праздниками.
Это Наталья из Москвы. Да, я думала, к записи я подключилась по второй половине. И, конечно, я вся в информации по поводу событий в Израиле. Вы обсуждали это, нет? Или только можно высказаться на тему...
И, пожалуйста, говорите, только побыстрее, пожалуйста, да, дискуссия. Да, пожалуйста, говорите. Спасибо. Все, что вот на сердце.
Да, хорошо, благодарю. Вы знаете, дело в том, что и, судя по вчерашним сообщениям, и Колокольцев, и Бастрыкин уже поняли, что Россия посажена на пороховую бочку. И вот в ответ на слова Алаутдинова о том, что у нас высказался дегенерат в рясе, батюшка которого...
Простите, пожалуйста, уважаемая радиослушательница, я не могу вам, так сказать, позволить вот подобным образом говорить о ком бы то ни было, не имеет это значения, но когда вы высказываетесь такими резкими словами, ну, мало того, что это как бы не по теме, мы с вами рассматриваем вопрос мигрантов исключительно в контексте вот американского восстания, которое сейчас есть, а тем более я бы хотел, чтобы вы научились все-таки говорить немножко уважительно о том и о тех людях, о которых вы говорите, даже если вы к ним испытываете, что называется, личную неприязнь. Это достаточно деликатный вопрос, и вы меня ставите в очень неудобное положение, во-первых. Я вынужден прерывать ваш звонок, что, как вы знаете, уважаемые радиослушатели, я делаю чрезвычайно редко. Критикуйте, пожалуйста, меня, критикуйте, пожалуйста, нашу власть, политиков. Они созданы для этого, и вы знаете, что у нас никаких здесь ограничений нет. Эта радиостанция называется «Говорит Москва». Критикуйте президента, министров, говорите, что вам не надо. Но не надо вот так вот огульно говорить, так сказать, о людях, которые не относятся к верхушке власти, понимаете? Тем более, ну, надо немножко все-таки повестку выдерживать. Мы же про Америку говорим. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро. Доброе.
Ну, женщина цитировала, она не от себя говорила, она цитировала, но да не суть. Все равно это, конечно, как бы...
Я слушаю вас.
Конечно, угу. А так, конечно, с мигрантами это... Лично моя концепция, можно ее высказать?
Да, пожалуйста, говорите, господи, ну что вы, ну, время теряете. Давайте.
Вы знаете, я думаю, что это все делается искусственно, чтобы этот вопрос решить. Другие проблемы насущные у нас, у россиян, останутся. Ну и решится кардинальным образом этот вопрос. Причем он еще предел накала еще не достиг. Начнутся по-любому столкновения. И потом придет вот преемник Путина, на этом сделает политический хайп и станет более жестким. Придет жесткий человек, я более чем уверен. Это чисто мое видение ситуации.
Хорошо, спасибо. Единственное, что я еще раз хочу вас попросить, уважаемый радиослушатель, я не прерывал вас, потому что вы достаточно, как говорится, куртуазно обо всем этом говорили, но мы сейчас про Америку говорим, а не про, так сказать, иммиграционную политику. Я понимаю, что это очень болезненно для нас. Я понимаю, что это все очень и очень, как говорится, всех нас касается. Но, тем не менее, давайте все-таки... У нас, кстати, у нас очень много передач идет на нашей радиостанции, где специалисты в этой области и люди, как говорится, из властных структур. Мы обсуждаем эти вопросы. Пожалуйста, звоните и обсуждайте вопросы там. А мы сейчас говорим все-таки о том, что происходит в Соединенных Штатах. То, что есть аналогии, ну, безусловно, это я с вами согласен, конечно же, есть. А кто придет, кто не придет, ну, давайте это оставим некоторым. У нас есть такая группа политологов, они очень любят все это, как бы, знаете, предугадывать. Иногда, кстати, очень хорошо предугадывают, так что... Так, вот мигрант один из способов разрушения государства изнутри. Да, если их использовать в деструктивно, да, они могут быть с одной стороны так. Или же они могут быть консолидированы, если проводится жесткая, но целенаправленная государственная политика. Я здесь согласен с вами. Так. Досадно, когда на любимой патриотической радиостанции новости преподносят в интерпретации, это 4459 пишет, Запада, ликвидированы высокопоставленные военные и ряд ученых. Такое выражение может принять только в отношении недружественных стран, того же Израиля. Да. Но я не совсем понял, что вас смутило здесь, ликвидированные, может быть, да, само это, может быть. Может быть. Я еще раз хочу вам повторить, сейчас очень много сумбура, давайте мы не будем особо углубляться это. Пока эффективность наших спецслужб находится не на должном... Ну, я согласен, что да, может быть. Мы всегда хотим большего. Слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да. Да, слушаю.
Я бы хотел спросить вас. Сейчас американская администрация под руководством Трампа инициировали расследование по данным вспышкам насилия со стороны так называемых незаконных нелегалов не только в Калифорнии, но и в других штатах.
Угу.
Кто виновен? Вот я вот хочу вас натолкнуть на риторический вопрос. Как по вашему мнению, перспективы данного расследования будут иметь какой-то антироссийский след? И вообще, кого они могут обвинить? А тем более, что это не просто так возникло. Видимо, обнесли какого-нибудь дружка Трампа, не только на вилле, может быть, и какую-то сеть, торговую сеть, тем более, что там уже были разрешены, да, разрешено воровство до $1000, на что не обращали внимания охранники, когда этим нелегалам не грозила уголовная ответственность.
Совершенно верно. Спасибо вам за вопрос. Значит, вы знаете, как ни странно, это вот, кстати, тоже вопрос о политическом кредо этой администрации. Если мы помним с вами, когда происходили волнения в той или иной степени во время Байдена или Обамы, первым делом это всегда возникало, откуда ни возьмись, обоснованно, необоснованно, русский след. Всегда. В данной ситуации сейчас я вот смотрю, ну, пока этого нет. Пока нас никто в этом не обвиняет, а наоборот, даже мы сами видим по некоторым шагам администрации, в частности, я вам говорил о заявлении, о поздравлении Рубио и риторика Трампа, они пока, так сказать, не то, что русофобские, даже антироссийский характер не носят. Нет, здесь конкретно обвиняются вот эти либеральные круги, глобалисты, которые это все финансируют. Вы очень хороший вопрос, Вась, задали по поводу того, какие будут последствия. Стрелочников, опять стрелочников. Потому что добраться до этого мирового правительства, вот которые сейчас, кстати, вот в эти дни они собрались в Стокгольме. Брандербург, этот знаменитый, господи, как Бранденбургский, Бельведерский клуб. Вот эти вот, так сказать, ребята, они собрались сейчас в Стокгольме и, так сказать, решают судьбы мира. Но до них пока, я думаю, и Трамп пока он не доберется. До них там слишком уж много всего выставлено, чистоколов здесь. Так что, а стрелочники будут наказаны, опять будут высланы, кого там поймают. Если у кого-то грин-карта, значит, соответственно, ее лишат. То есть там будут достаточно жесткие меры предприняты. Тем более, я вам уже сказал, что это в духе вот политической такой активности Кристи Ноем, человек, который вот за это все отвечает. Плюс, я как уже сказал, и ФБР тоже настроено достаточно определенно и агрессивно против этих людей. С полицией немножко сложно, потому что полиция территориальная, и вы правы, вот, допустим, в некоторых штатах там действуют разные законы. В Калифорнии до недавнего времени в некоторых городских округах воровство менее $900, это не считалось даже преступлением. И, соответственно, полиция, она уже не могла реагировать на подобные вещи. С другой стороны, ну, а на воровство и разгром магазинов они должны реагировать все-таки. Так что с полицией достаточно сложно, потому что она все-таки, полиция привязана к локальным элитам, и здесь, так сказать, федералам, конечно, работать и работать еще. Так, слушаю вас.
А, здравствуйте. Вот у меня как раз вопрос по вот этим всем протестам мигрантов в США. Меня очень поразило, что они вот выходят со своими национальными флагами. Они вроде бы как хотят остаться, не хотят, чтобы их выгоняли, хотят быть американцами, но при этом атакуют полицию, да, со своими национальными флагами. Мексика, Аргентина. Вот вы как специалист скажите, они все-таки свою лояльность-то как-то сохраняют или пытаются все-таки трансформировать свою лояльность американскую? Спасибо.
Вы знаете, вы совершенно справедливо подметили, это, кстати, касается, если экстраполировать эту ситуацию, и у нас в стране здесь тоже, я не хочу сказать, что запрещать что-то надо или это, но, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы люди, которые здесь, по крайней мере, претендуют на гражданство, чтобы они немножечко проявляли свою лояльность именно России, а не своей там бывшей родине. Я ничего против не имею бывших там этих наших республик, ну, езжайте туда, ребята, и размахивайте там хоть 10 флагами, а здесь не нужно. Нужно, потому что, и почему это не нужно, я объясню, потому что, ну, это вызывает определенные, так сказать, исторические, скажем так, рефлексы у очень многих людей в той или иной степени, понимаете? А вот какой-то диаспоре не нравится, что размахивают там представители другой диаспоры, а той не нравится, что и это очень много вопросов, которые они почему-то решают, пытаются решать на нашей, здесь, в России. Ну, заберите свои конфликты, ваши вот эти вот фантомные исторические боли, заберите к себе туда и там разбирайте. Здесь не нужно устраивать, так сказать, поле битвы там, за интересы своей страны, там, или которую вы покинули. И определитесь, вы в конце концов там или здесь. Так что, конечно же, вы справедливо говорите вот по поводу патриотизма. Это говорить о каком-то патриотизме, допустим, основной массы иммигрантов, которые здесь работают, особенно вот на рынках садовод, вот этих вот там, так сказать, вотчинах. Не хочу говорить, какой, так сказать, национальной, так сказать, диаспоры. Да? Это, конечно же, бомба замедленного действия. И, к глубокому сожалению, это, так сказать, остается, скажем так, вне поля зрения, внимательного поля зрения наших силовых структур. Но у нас же был опыт Черкизона. А потом, когда, значит, разогнали этот гадюшник, вы знаете, а там своя таможня, вы знаете, а там своя банковская система, вы знаете, а там вот это все отдельно, так сказать, делается, это все, так сказать, это, а они сами переправляют, они в это государство в государстве. Послушайте, волки позорные, а кто его создал-то? Ну что мы создаем себе вот такие вот, так сказать, гнойники, а потом, когда они вскрываются, оттуда, извините меня, не парфюм льется, а гной. Все, как говорится, недостатки и все, так сказать, проблемы нашего общества. Зачем мы их создаем? Зачем мы их аккумулируем в одном месте постоянно? Сколько? Но есть опыт. Послушайте, я часто езжу в Белоруссию с лекциями, так сказать, встречаюсь там с коллегами. Там принципиально другая ситуация. Но почему батька смог там все это наладить, абсолютно, так сказать, сделать, а мы никак не можем? Нам нужны рабочие руки. Причем это заявляется на самом высоком уровне. Нам нужны рабочие. Ну, дальше что? Много чего нам нужно, понимаете? Платить людям надо нормально здесь, нашим гражданам российским. Тогда и не будет, так сказать, соблазна работать там. А, у нас же сверхприбыль. Да, конечно. У нас же банки. А, у нас кредит нельзя взять. Да что вы говорите? Ой, 100 раз уже об этом говорим, как об стенку гороха. Слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Спасибо за передачу. Это Павел, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот как-то я по одной из радиостанций слышал, была некоторая передача, и там сказали, что вот лузер – это человек, который стремится что-то сделать, и каждый раз у него ничего не получается.
Угу.
А как называется человек, который даже не пытается?
Ну, если по-английски, наверное, couch potato, это такой, знаете, диванная картофелина, который такой обломов такой у нас, только с отрицательной коннотацией, если вы имеете в виду, как это по-английски звучит, вот, ну, а там, я уж не знаю, там, знаете, диапазон очень большой, там может быть все что угодно. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Дональд Трамп всю жизнь в бизнесе и должен понимать, что нужна надежная команда. У него весь первый срок команды не только не было, а постоянно приходили, уходили со скандалами, обвинениями, ну и так далее. Сейчас вот уже Маск ушел опять со скандалом, предполагаю, что еще кто-то уйдет. Так вот неужели его не беспокоит, что нет надежной команды, или это там как бы другие взгляды,
я понял.
И неважно, какая команда.
все, спасибо за вопрос. Да. Я не могу с вами согласиться, уважаемый радиослушатель, по том, что у Дональда Трампа нет своей команды. Я вот здесь вот приводил уже эти доводы. Команда, которая работает, достаточно независима и достаточно, с моей точки зрения, продуктивна. Я приводил вам пример деятельности и, так сказать, Кристи Ноем. Я вам говорил о вице-президенте Джиди Венци, который очень активно работает сейчас в Сенате, и очень многие законопроекты, которые подготовил Трамп, они пробиваются именно Джиди Венци. Так что я здесь не соглашусь. То, что касается Маска, он никуда не ушел, потому что он и не приходил особо. Он был на общественных, ну, что называется, началах, частично. Срок его работы 150 дней прошел, и он, так сказать, по официальному договору, он уже не может работать официально дальше. Потом, он никогда не был официально назначен на какую-то должность, вот именно в администрации, в своей этой. Это было, так сказать, все-таки на общественных, в очень большой степени, началах. Так что я здесь не соглашусь, наверное, все-таки. Да, слушаю вас.
Алло, да? Рафаэль, я прошу извинить меня, что я второй раз вам
обращаюсь. Да ради бога, ради бога. Но я вот подряд беру звонки, да, так что...
Вот такой вопрос. Значит, у Трампа не все поддерживают его антимиграционную политику. И скажите, есть ли в Конституции Соединенных Штатов возможность решить эту проблему через всенародный референдум?
Я понял.
Например, да. Это очень важный для судеб Соединенных Штатов вопрос. Его можно вынести на всенародный референдум, и тогда уже Трамп может опираться на волеизъявление народа, потому я что понял. Большинство американцев, скорее всего, выскажутся против миграции.
Я понял. Они уже высказались, они уже, так сказать, говорят о том, что в этом отношении они поддерживают Трампа. Нет, референдум, он, я не совсем сейчас не помню конкретно положение референдума, закона о референдуме в Соединенных Штатах Америки, но я на моей памяти я не помню ни одного референдума. Дело в том, что давайте не будем недооценивать роль президента. Америка – это президентская республика. И у президента, при всех там определенных ограничениях, которые исходят со стороны Конгресса, Сената, там Верховного суда, у него колоссальные полномочия. И то, что сейчас Трамп предпринимает, это как раз в рамках его компетенции. Здесь вопросов никаких нет, и Верховный суд, вот сейчас последние решения, которые были, он как раз не допускает вмешательства штата, вот Калифорния, допустим, в действия федеральных властей. Более того, мы сами видели, что те, так сказать, представители Сената и Конгресса, которые пытаются препятствовать, их просто арестовывают, если они пытаются вмешиваться в федеральное расследование. Любое, причем, это касается ФБР, это касается, допустим, других спецслужб, там, АФТ, допустим, там, или иммиграционные налоговой службы, даже Министерство финансов. Это вмешательство на местном уровне недопустимо. Референдум проводить никакой необходимости нет, потому что, как я уже сказал, в целом это поддерживается политика. Другое дело, что сейчас рейтинги Трампа снизились, потому что разнузнанная антитрамповская кампания сейчас идет на всех средствах массовки. По всем абсолютно. Я вот смотрю все центральные, они уже там даже видеоокна такие делают, там такие душещипательные беседы. Вот я приехал, я там... То есть, знаете, такие ангелочки у нас приезжают в Америку и к нам, да, наверное, иммигранты. И вот, так сказать, и вот Трамп разрушил их жизнь. Это очень действует, понимаете, потому что все-таки Америка страна иммигрантов. Но в какой-то момент, я думаю, что это уже, как они говорят, enough is enough, хватит уже... Приходит предел терпения всему. И то, что сейчас делает Трамп, это, в принципе, он это делает достаточно показным образом. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Это статистика, которую не любят либералы говорить. Поверьте мне, миллионы нелегальных иммигрантов высылались и во время Обамы, и во время Байдена. Никто здесь ничего, как говорится, не придумывает что-то новое. Это совершенно нормальная практика, которая всегда, она имплементировалась. Трамп просто сейчас обострил как бы эту ситуацию и дал понять, что он будет решительно действовать. Это, конечно, в какой-то степени это популистское, может быть, но в любом случае мы сами видим, что это от такого эпатажа этот политик не застрахован, и он, более того, он это использует в своих целях. Но, помимо всего прочего, еще и, конечно, пытается решать проблемы. Ну, как у него получается, это, конечно, уже вы решаете. Нам здесь со стороны, вот как мы смотрим сейчас, пока... Ситуация все-таки более-менее складывается нормально. Хотя тряхануло немножко Америку, но сейчас все это приходит к какому-то такому, знаете, общему знаменателю, успокаивается потихоньку. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вы спрашиваете здесь, будет ли сегодня? Сегодня вечером передачи не будет у нас. Ну, все-таки праздничный день. А вот завтра в 14:00 мы с вами встретимся. Я приготовил для вас передачу о замечательном американском поэте Уолте Уитмане. Вот человек, которого не обходил своим вниманием, и Лев Толстой говорил о нем, и Тургенев, и очень многие по нем писали, и Бальмонт, и Корней Чуковский писал. Это действительно поэт, ну, что называется, национальный поэт Америки. А поможет нам в этом, как ни странно, рок-идол Игги Поп. А вот каким образом я связал Уолта Уитмана и звезду альтернативного рока Игги Попа, мы с вами завтра узнаем в 14:00, Америка Лайт. Немножечко с вами расслабимся, все-таки праздничные дни. Я надеюсь, что политика не затмит все-таки для нас элементарную возможность просто поговорить об искусстве Америки. Завтра в 14:00. А сегодня всего вам самого доброго. Наслаждайтесь выходными.